Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слышим сегодня во Святом Евангелии из уст Христовых притчу, которая записана святым апостолом и евангелистом Лукою. И обращаясь к своим ученикам и к народу окружающему, Господь говорит следующие слова. «Вышел сеятель сеять». И вот, бросая семя, одно семя упало при дороге, и это семя потоптали, и птицы поклевали его. Второе семя упало на камень, и вроде сначала и взошло, но затем, не имея глубокого корня, засохло. Третье семя упало среди терния, и терния выросло и заглушило ростки семени. И, наконец, четвертые семена упали на почву благую, добрую, взошли и принесли плод вторичный. И ученики просили Христа Спасителя истолковать им значение этой притчи. И тогда Он говорит, что сеятель — это Бог, а семя — Слово Божие. А почва, о которой прекровенно говорит Господь, это есть души человеческие. И вот падает семя при пути, и птицы, которые клюют его, это есть дьявол, похищающий у человека не только смысл, но и само желание слушать Слово Божие. Семя, которое упало на каменную почву, на камни, это когда люди вроде бы и веруют, и вроде показывают себя по отношению к церкви лояльными, и не отрицают даже обрядов и таинств церкви, но это во время благоприятное, а во время гонений, притеснений отходят в сторону, и засыхает в них семя Слова Божие, и приносит плода семя Слова Божие. Третье, семя упало и заглушено было тернием. Это когда вроде приходит человек в церковь, приступивший и слушает, что читает, что поет, пытается проникнуть в смысл, но, выходя из храма, тут же обо всем забывает, погружаясь в суету мирскую. И мы не только, выходя из храма, забываем об этом, а даже иногда и стоя в храме забываем. Мы, стоя в храме, даже не слушаем внимательно, что произносится, и смысл того, о чем говорится, не воспринимаем, потому что стоим со своими помыслами о суете мирской. И, наконец, добрая почва — это сердце чистое человеческое. Это сердце сокрушенное и смиренно, которое Бог не уничижит. Это вот добрая почва, на которой, падая семя, прорастает и приносит плод вторичный, потому что таковой человек, принимая Слово Божие, он не только свою душу старается привести к подобию евангельских заповедей, к подобию Божию, но своим примером Он и других подвигает быть Божьими чадами. Своим словом Он и других назидает и наставляет на путь вечности. И мы, братья и сестры, сегодня, слушая слова Христовы, которые сказаны 2000 лет назад, но которые, тем не менее, актуальны и в наши дни, и касаются как бы нас самих с вами, мы сегодня задумываемся на том, какая же почва наши души. И с прискорбием видим, что более, наверное, к трем разрядам относятся примеры Христовой притчи. Или камни, или при пути посеянное, или терниями заглушенное. Но еще не поздно, братья и сестры, покаянием разрыхлить каменистую почву сердец наших, оросить слезами сокрушения и смирения, повеять вздохом от сокрушенного сердца благим, возрождающим над каменистой почвой сердец наших, и сделать из каменистой почвы, сделать почву добрую, которая бы принесла плод вторичный. Еще есть время, братья и сестры, вырывать сорняки из нашей почвы. Есть святая исповедь. на которой бы мы вырывали бы с корнем свои страсти, пороки, свои греховные привычки, очищая тем самым души свои к принятию Божественного Сеятеля, чтобы семена, слова Божие, которые сказаны Христом Спасителем, падали не в терния, но в землю, из которой терния исторгнута. И хотя мы бываем погружаемы в суету мирскую, то хоть в настоящий момент, воспрянувши как бы от сна, задумаемся: «Господи, да я ведь всю жизнь о суете только и думаю. То о доме, то о базаре, то о детях своих, то о внуках своих. А как редко я думаю о душе своей, как редко я думаю о спасении своих детей, своих внуков, как редко я молюсь о благополучии своей семьи. Господи, прости меня грешного или грешную, и дай мне силы хоть в этот момент быть Твоим слушателем, Твоей слушательницей, чтобы это Слово Божие, семя Слова Божие упало на мою душу, и не только в моей душе, но и в семьях, и в Отечестве нашем принесло плод вторичный. Не надо, братья и сестры, от других требовать идеала евангельского. Идеала евангельского мы должны каждый от себя требовать. С заповедями евангельскими мы должны сами себя сравнивать. Поставлять душу свою перед Богом и давать ей оценку. В какой стадии она находится? К чему стремится? С каким смыслом живет? Мы должны, братья и сестры, жить со смыслом в этой жизни. А смысл один – достигнуть вечного, нескончаемого бытия, к которому призывает нас Христос, о котором говорит Священное Писание, которым проповедовали святые апостолы и примером жизни своей показали угодники Божии, которых мы почитаем с вами. Смысл и цель человеческой жизни – быть с Богом, наслаждаться блаженной вечностью со своим Создателем. И когда, братья и сестры, мы сравниваем свою душу и пытаемся ее оценить в своих же очах, в очах своей совести, то мы должны сравнивать не с худшими примерами, оправдывая свои грехи и беззакония, говоря, все так живут, а с лучшими примерами. Почему и полезно чтение житий святых и святоотеческой литературы, потому что, сравнивая свои мысли с ходом мыслей святых отцов, сравнивая свою жизнь покаянную с житием угодников Божьих, мы действительно тогда ставим правильную самооценку в своих очах, в очах своих совести, и тогда праведно судим свою душу. А главное, у души появляется стимул исправляться. У души появляется смысл работать над собой. У человека появляется желание и стремление работать Богу и просить Бога быть своим помощником. И в сегодняшний день, братья и сестры, и мы по подобию Христову сеем семя Слова Божие. И не только вы являетесь почвой, но и я являюсь почвой, на которой это семя падает. Потому что, говоря проповедь и назидая вас, я при этом назидаю и себя. Потому что во многом и сам, как человек, нуждаюсь в исправлении, нуждаюсь в напоминании самому себе о тех идеалах, к которым призвал нас Христос Спаситель. Все мы почва. А слово евангельское сегодня незримо сеется самим Богом Церкви Святой. Господь незримо присутствует в храме Божием, наставляя нас и назидая. Это не только Он апостолам произносит эти слова, братья и сестры, которые мы только что слышали. Он через тысячелетия эти слова нам говорит сегодня. Его Слово живое и действенно, может быть действенно, если наша воля к этому присоединится, и в нас самих может быть. И в нынешний день, братья и сестры, прося всемилостивого Спаса, по примеру святых апостолов, Господи, умножь в нас веру, мы просим ныне и молитв Его Пречистой Матери, Пресвятой Богородицы, празднество в честь иконы Иверской, которое мы сегодня совершаем. И в связи с этим празднеством хотелось бы еще сказать несколько слов из церковной истории, из церковного предания, чтобы, слушая их, у нас появилась теплота сердечная и желание просите Божью Матерь о помощи в жизни духовной. Иверская икона Божией Матери – одна из чудеснейших икон Святой Православной Церкви, почитаемая во всем православном мире. Подлинная икона находится на Святой горе Афон в Иверской обители. Иверией в древности называли Грузию. И основанная на Святой горе Афоне грузинами обитель называлась и по сегодняшний день обителью Иверской. История святой иконы уходит в глубокую древность, во времена иконоборческой ереси, когда указы императоров издавались, чтобы иконы из храмов выносились, уничтожались, сжигались, разрубались на части. Страшное было время тогдашнее, и история церковная сохранила некоторые такие страшные моменты гонений от иконоборцев на православных христиан, которые с первых веков христианства содержали догмат иконопочитания. Здесь хочется остановиться, братья и сестры, чтобы напомнить о новых иконоборцах, которые в наше время, это различные сектанты, которые говорят, что православные поклоняются краскам и дереву. Нет, братья и сестры, ведь на Седьмом Вселенском Соборе были сказанные слова, что если кто скажет на икону, что это Бог, анафема тому да будет. Икона не Бог, икона изображение образа Божия. И мы, поклоняясь Богу, поклоняясь Божией Матери, угодникам Божьим, почитаем их изображение. Воздавая поклонение первообразу, мы почитаем и образ Божий. Как все равно, что мать, которая любит своего сына, с умилением относится и к его фотографии. И сын бывает или в армии, и прислал фотографию матери. Она со слезами достает эту фотографию, плачет и целует ее. Не потому, что она любит фотобумагу, а потому, что она любит сына. Так и мы почитаем иконы, поклоняемся им и целуем, потому что любовь наша восходит к первообразу, а образы мы почитаем честнее. Все равно, что сын или дочь, придя на кладбище и увидя на памятниках или на крестах фотографии своих родителей, вспоминает материнскую любовь, вспоминает отцовскую шутку, строгость и ласку, и целуя фотографии отца и матери, заливается слезами. Не по той причине, что она так уже любит это металлическое изображение, а потому что память, благодарная к отцу матери, заставляет поступать так, целуя их изображение. Так и мы, братья и сестры, с первых веков христианства почитаем святые иконы. Но в 8 веке вспыхнула ересь иконоборчества, когда указами императорскими иконы почитать запрещалось. Мало того, на тех, кто почитал иконы, воздвиглось страшное гонение. Монастыри Константинополя, которые выступили против императора его указов, были закрыты. Монахи были ссылаемы в ссылки, бросаемы в тюрьмы. Епископов и монашествующих, которые хранили иконопочитание, убивали зверски, причем разбивали иконы на их головах. А Феофану и Федору, которых церковь впоследствии назвала начертанными, за почитание икон изрезали ножами лица. И тогда они на монашеских своих намитках отрезали такие узкие ленты и завязывали обезображенные свои лица. И по сегодняшний день на намитках монастырских мы видим, братья и сестры, две ленты висящих в память о братьях Федоре и Феофане начертанных, которые страдали за иконопочитание. Монастыри Константинополя опустели. Во многих монастырях были солдатские казармы и конюшни, а в храмах были кузни, были цеха, размещены были рабочие на жительство, как в храме Анастасии, Ефимии Всехвальной. Множество таких случаев, когда избивались даже простые торговцы на базаре, которые не дали воинам скинуть икону с ворот, которая стояла со времен равноапостольного Константина над вратами константинопольскими. По приказу императора обыкновенных торговцев и женщин на рынке, которые не дали воинам сбросить почитаемый образ, стоящий над городскими воротами, окружил отряд воинов, и несколько тысяч было перебито, усечены мечами. Множество тысяч православных бежали из Византийской империи. Десятками тысяч православные переселялись в Дунайскую Готию, в Крым, в Северное Причерноморье, поднимались по Дону и по Донцу, основывая монастыри. Эти монастыри в основном пещерные, потому что не было средств у людей гонимых на строительство храмов. Поэтому храмы вырывались пещерные, и жительства их зачастую были в пещерах. Это мы знаем и Инкерманский монастырь пещерный, и Балаклаву, и Бахчисарайский монастырь в Крыму. Мы знаем целую сеть монастырей пещерных по Дону, Дивногорский, Шатрищегорский, Белогорский, Костомаровский. И наша обитель восходит своим основанием к тому древнему времени, когда иконопочитатели бежали из центра Византийской империи от императорских преследований. Преследование было таково, братья и сестры, что воины были посылаемы даже в домы христиан с приказом изымать иконы и уничтожать. И вот город Никея, находящийся на побережье невдалеке от Константинополя, в котором проходили Вселенские соборы, город славный своим православием. И в дом одной вдовы бедной, живущей с сыном, пришли воины. Вдова имела в доме своем большую икону Божьей Матери Адигитрии. И вот воины, увидевшие эту икону со злобою, которая всеяна была этими работниками и преступниками догматов Господних, один из воинов копьем ударил в лик Божьей Матери. На глазах у воинов случилось поразительное чудо. Вдруг из щеки Божьей Матери потекла кровь. В страхе воины остановились, не посмели прикоснуться к иконе, но вдове сказали, чтобы к утру иконы не было, иначе она будет наказана и икона уничтожена. Вдова, не зная, как поступить и сохранить святый образ, вместе с сыном ночью пошла на берег моря. И, молясь Божьей Матери со слезами, простирая руки к своей родовой святыне, она пустила икону на волны морские. И как бы в утешение ей, икона не легла плашмя, а встала в рост и поплыла на запад. Утешенная этим видением, вдова вернулась в свой дом, а сын ее, пораженный видением, впоследствии пришел на святую гору Афон и там постригся в одном из монастырей, передавши предание о иконе, которая была поражена копьем и истекла кровь от нее, и как эта икона по волнам уплыла от берега чудесным образом. И вот прошло уже несколько столетий, 10 век. Уже более 200 лет прошло после того времени. И монахи Иверского монастыря вдруг увидели над морем стоящий столб света. Они приблизились к этому столпу, который виделся и днем, и ночью на лодках. И увидели, что в основании столпа на волнах морских стоит икона Божьей Матери. Они пытались подплыть взять икону, но икона удалялась от них. И тогда они, всей обителью, наложивши на себя пост, сугубо молились Божьей Матери и Богу о даровании им всего чудотворного образа этой великой святыни. И одному из монахов, схимнику Гавриилу, явилась Божья Матерь и повелела, чтобы братья крестным ходом вышли на берег морской, а он, не сомневаясь, как в свое время Петр по благословению Божию пошел бы по волнам морским, как по суху, и взял икону на свои руки. И вот старец, изможденный постом, переживающий встречу с великой святыней вместе с крестным ходом, со всей братьей вышел на морской берег. Столб стоял над волнами, в основании его стояла приблизившаяся уже к берегу икона. Гавриил вступил на воды, и, к удивлению всех, воды были как твердь под его ногою. Он подошел к иконе, взял ее на свои руки и вынес на берег. Но пройдя всего лишь несколько метров по берегу, он в изнеможении, потрясенный, выпустил икону из рук, и она торцом ударилась по берег морской. Всего лишь несколько метров от кромки соленой морской воды вдруг забил пресноводный источник, родник. Причем этот родник выходил из земли, проходил расстояние, где ударилась икона в землю, и тут же уходил опять в землю. Родник этот по сегодняшний день на морском берегу свидетельствует об этом чуде. Икона Божьей Матери была поставлена в обители в храме на почетном месте. Но наутро пришли и увидели, что иконы нет. И увидели икону над воротами монастырскими. До 3 раз уносили икону в храм, на место почетное, пока Божья Матерь вновь не явилась Гавриилу и не сказала: «Скажи игумену, что не вы будете охранять мою икону, я буду вам хранительницей. И моя воля, чтобы моя икона стояла над воротами монастырской обители». И с тех пор эта икона еще названа «Вратарницей». Почему мы в Акафисте слышим: «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие». С этой иконой связано предание, что как чудесно она пришла на святую гору Афон, так же при конце света Божья Матерь чудесным образом гору Афон покинет своим образом. И то, что исчезнет икона, уйдет с Афона, будет для монахов афонских как бы знаком, что Афон, полуостров, нужно покинуть, потому что по преданию перед концом мира Афон с монастырями уйдет под воду. Но предупреждение монахам даст Божья Матерь, чудесно покинувший святую гору Афон своим образом. В настоящее время она стоит в особом малом храмике у ворот монастырских в Иверском монастыре. 3 человека имеют ключи, которые только втроем могут открыть этот храм, вместе открывая. Икону эту хранят не только монашествующие, но она является хранительницей Афона. Так когда турки захватили святую гору Афон и грабили монастыри, то они не могли ограбить этот малый храм, в котором стояла чудотворная икона. Они не могли ограбить этой церкви, не могли переступить порога и просили монахов: «Вынесите нам икону, мы снимем все драгоценную золотую ризу и драгоценные подвески». Но монашествующие говорили: «Идите, сами берите. Вот она стоит перед вами, за дверью». Но они не могли, даже турки, переступить порог в страхе, непонятном для них. И так по сегодняшний день икона сохранилась в драгоценных ризах своих со множеством драгоценных подвесок от верующих. Кроме того, перед этой иконой висит лампада, которая постоянно находится в колебании. Причем в годы потрясений мировых, катаклизмов, лампада начинает с большей амплитудой колебаться. И в 91-92 годах, когда разделялась Русь на уделы княжеские, Россию, Украину, Белоруссию, лампада колебалась так, что масло выплескивалось. Вопреки всем законам механики, всем физическим законам о вечном двигателе. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день воспоминаем принесение копии чудотворного образа Иверского на Святую Русь. А именно, в свое время патриарх Никон при царе Алексее Михайловиче, посоветовавшись с царем, пожелали иметь копию с этой чудотворной святыни. С величайшим благоговением писалась копия чудотворной иконы. Обливали чудотворную икону святой водой. Этой святой водой растворяли краски и омывали новую доску для новой иконы, а сами краски растирались мощами святых. Была написана эта икона и привезена в пределы Святой Руси и поставлена в столице Святой Руси, в Москве, в Иверской часовне, возле Иверских ворот, выходящих на Красную площадь Московского Кремля. В начале 20 века, братья и сестры, было дивное чудо. В 20 веке в наше Отечество, зараженное еще в 19 веке нигилизмом, поразилось раковой опухолью безбожия, отрицание Бога. Причем отрицание это было всегда связано с каким-то таким восстанием против церкви, уничтожением святынь. Пытались взорвать Курско-коренную икону чудотворную Божью Матерь, подложивши бомбу под киот. И в данном случае в Иверской часовне, которая была открыта днем и ночью для посещения, свершилось чудо. Пришли по внешнему образу благочестивые купцы, которые пожелали поставить перед чудотворной Иверской, поставить свечу пудовую. Пудовую свечу, отлитую из воска. Это было в традиции благочестивого купечества. И ничего здесь такого предосудительного и подозрительного не виделось. Свеча была поставлена, зажжена перед образом. И вот ночью иеромонах, который дежурил у чудотворной Иверской, в Иверской часовне, вдруг услышал голос: «Встань и потуши свечу». Он воспрянул от дремоты, никого нет. И он опять, посидевший некоторое время, опять задремал. И вдруг слышит опять строгий женский голос: «Немедленно встань, потуши свечу!» Воспрянувши, он опять никого не увидел. И опять задремал. И тогда в третий раз голос ему: «Безумец, немедленно, я тебе говорю, встань, потуши свечу!» Он, поддаваясь этому голосу, встал и потушил свечу. И увидел, что возле фитиля свечи что-то чернеет из воска. Когда он начал это расчищать, оказалось, это была не свеча, а облитая воском взрывчатка, которая в свечу была заложена. И так Царица Небесная сохранила свой образ, который и поныне находится в Граде Москве, сохранила иеромонаха, сохранила и святыню своей часовни от разрушения. Так, братья и сестры, Матерь Божья сохранит и все наше Отечество, если мы будем слушать ее и заповеди ее Сына. Царица Небесная сохранит и наши души, сохранит наши семьи и наше Отечество от этого безумия, которое сегодня разливается. Подумайте, сегодня празднует весь православный мир. Святая гора Афон тысячами паломников сегодня в Иверской обители у чудотворного образа. Вся Греция поклоняется Иверской иконе как хранительнице Афона. Грузия почитает ее как свою покровительницу и торжествует как престольный пасхальный день сегодня в честь Иверской иконы Божьей Матери. Украина, через которую этот образ несли со святой горы Афон, в Москву радуется о том, что Божья Матерь осветила своим прихождением и наше Отечество. Россия сегодня также хвалится чудотворной копией с Иверской иконы Божьей Матери, поклоняясь ей во множестве православных. И подумайте, сколько сегодня чад Божьей Матери притекает к подножию ее святых иверских икон. И мы имеем копию Иверской иконы Божьей Матери, которая написана на святой горе Афон. Одна находится на Налое небольшого размера, а вторая стоит в Киоте в Большом. Обе иконы написаны на святой горе Афон. И подумайте, братья и сестры, сегодня и грузины молятся Божьей Матери, сегодня Греция молится Божьей Матери, Украина припадает к ее иконе святой, Россия со слезами умилениями почитает ее как свою заступницу. И при всем этом находятся враги, которые стараются нас натравить друг на друга и настроить друг на друга. Грузины восстают на россиян, и даже на своих соотечественников, осетинов. Украина в своих политиках всячески вставляет шпильки в отношения между Россией и Украиной. Константинопольский патриарх, который приезжал на Украину, на него возлагали надежду, что он признает раскольника Филарета и узаконит автокефальную церковь. Посмотрите, ведь это же враги православия и нашего народа делают. Что мы их слушаем? Тот, кто призывает к миру, к любви, к единству православных, от того и слушать нужно. А те, кто разделяй и властвуй, так мы знаем, что эта цитата записана в сионских протоколах, а продиктована она сионским мудрецам этим, продиктована самим сатаною, их учителем. Потому что Господь говорил о них: «Вы говорите, что вы сыны Авраам ли есте, а я вам скажу, что отец ваш дьявол, и похоти отца вашего творите хочете, потому что он человекоубийца из кони, и воистине не стоит, яко нет истины в нем. А когда ложь глаголит, от своих глаголит, потому что ложь есть, и отец лжи». Вот это мы и видим учеников, прилежных учеников дьявола, которые со средств массовой информации, с телевизоров, так и поливают грязью всех и вся, поливают грязью то, что стяжали наши благочестивые предки своим благочестием, своими молитвами, своим созидательным трудом в нашем Отечестве. И нам бы послушать сегодня князя Владимира, сегодня послушать бы Ольгу Равноапостольную, Александра Невского, Дмитрия Донского, святителей, угодников, преподобных, которые собирали во единство Святую Русь, в единое, мощное государство, на мощь которого, глядя, к нему присоединялись и Молдавия, и Грузия, И даже мусульманские страны присоединялись к нему, видя его мощь и видя его правду, правду божественную. Где Бог, там любовь, там объединение. Где нет Бога, там разделение, там неприязнь, там вражда, там лесть, там ложь, там лукавство. Мы, каждый из нас, братья и сестры, разный по степени духовности. Но у каждого из нас есть дар Божий разум, пользуясь которым мы можем рассуждать, что белое, а что черное, что полезное, а что нет. Сколько можно нам уже наступать второй раз на те же самые грабли? Разве мы не слышали в 17-м году, что «восставай брат на брата и отец на сына»? Разве мы не видели, когда нам льстили землю крестьянам, заводы рабочим, а потом в гроб всех загнали голодоморами, расстрелами, ссылками и страшным попущением Божьим, как Великая Отечественная война? Вот итоги, братья и сестры, их политических ухищрений. Это все враг хочет разрушить Святую Русь, которая есть подножие престола Божия. Представьте, Божья Матерь за всех нас молится. И за украинцев, и за россиян, и за греков, и за грузинов, и за осетинов. И как больно ей, как матери, видеть, как ее чада поражают друг друга, злословят друг друга, ненавидят друг друга, разделяются, оправдывая какими-то причинами это разделение друг от друга. Вот, братья и сестры, как, скажите мне, радостно ли это Божьей Матери? А радостно сатане, правильно? Так а что же мы слушаем этих политиков? У нас есть житие святых, у нас есть Святое Евангелие. Эти политики нас довели до того, что уже и наше Отечество, Украину разделили на Восток и Запад. Настроили народ один против другого. Против кого настроили? И всячески поддерживает такие разделения, настроения, потому что так удобней управлять. Разделяй и властвуй. Но не к этому призывали нас святые отцы. Не об этом молится Божья Матерь. Она сегодня своим образом объединяет всех православных. И дай Боже, чтобы она просветила разумы наши, сердца наши, чтобы мы в сегодняшний день не беспечными были, а переживательными и за свою душу, и за свое семейство, но переживательны и за свое Отечество. Как же за него не переживать? Это наше малое земное Отечество, где мы родились, где приняли святое крещение, где стоят наши храмы и святыни, где мы причащаемся животворящего тела Господня, в землю которого мы будем погребаться, и из земли которого мы воскреснем во второе пришествие Господне. Так давайте же, братья и сестры, по молитвам Божьей Матери, готовить свои души как добрую почву, чтобы семена, которые сеются Церковью Святой, а не политиками, более были воспринимаемы и хранимы. А Церковь Святая нам показывает пример единства, объединяя православных на всем пространстве нашего Отечества Святой Руси во единую святую православную русскую церковь, которой, дай Боже, стоять до второго пришествия, а нам принадлежать ей. Не мы спасаем церковь, но церковь нас спасает. А нам, дай Боже, только держаться этого спасительного корабля, который в нашем Отечестве более 1000 лет спасал и спасает тех, кто стремится быть на этом корабле и плыть к вечному спасению, к вечному, нескончаемому бытию. Аминь.